Йога Васишха, глава 3, история о Лабане. Васишха продолжил. Победа над гоблином разумом возможна только тогда, когда с помощью собственных усилий достигается знание о себе. А стремление к тому, что разум рассматривает как удовольствие, оставляется. Этого легко достичь совсем без усилий, поставив разум на верное место. Увы тому, кто не может отказаться от стремлений, потому что отказ – единственный путь к собственному благу. Интенсивными усилиями можно победить разум. Тогда индивидуализированное сознание растворяется в бесконечном сознании. Его индивидуальность прерывается. Это легко достигается. Кто не может этого сделать, воистину является стервятником в человеческом обличье. Нет другого пути к спасению, кроме контроля над собственным разумом. Это значит принять твердое решение оставить все стремления разума. Пока не отказался от желаний разума, все наставления учителя, изучение книг, повторение мантр и другие практики полезны так же, как солома. Только если обрубить корень разума топором отказа от концепций, можно достичь абсолютного брахмана, который есть вездесущее высшее спокойствие. Концептуализация или воображение приводит к ошибкам и страданиям, но от нее так просто избавиться через самопознание. Когда избавился, приходит спокойствие. Почему же это считается столь трудным? Так Васишха говорит о победе над разумом. Людей в сансаре побеждает разум. И это не тот чистый разум, который является их сущностью, а их ограниченный разум, который описывают как читта, ахамкара, манас, тот, который содержит ментальные отпечатки прошлого, кармические следы. Когда ребенок рождается, в его тонком теле есть семена будущих поступков, но они не проявлены, не скрыты. И в этой жизни могут быть прорасти только семена прарабдха-кармы, то есть те, для которых есть возможность. Но семена санчит-кармы, отложенные на будущее, прорасти в этой жизни не могут. Допустим, если у ребенка есть тенденция стать богом страсти каким-нибудь, то в этой жизни он в полноте не сможет реализовать эти самскары. Он может их реализовать только когда получит тело на небесах Индры или где-то в родственной Локе. А в этой жизни эти самскары будут подавлены. Но другие самскары, касающиеся физического мира и обстановки, будут разворачиваться. И только когда он проживет эту жизнь, состарится и умрет, если он накапливал заслуги родиться на небесах богов страсти, в Кама-Локе, то тогда только эти самскары у него будут активны, и он проявит себя именно как божество, наслаждающееся на небесах этих богов. Те же самскары, которые касаются нынешней жизни, они разворачиваются с течением времени. Как это происходит? Время движется, одни самскары исчерпываются, проявляются и самосвобождаются, либо наоборот, они создают новые отпечатки на будущее, создаются агами кармы, то есть поступками тела величия. И они как бы уходят в стороны. Это как кинопленка, где разворачивается фильм. Кадры, которые просмотрены, они уходят. А новые, будущие кадры, они выходят на первый план и видны на экране. И самскары подобны таким кадрам. С течением времени эти самскары выходят. И они проявляются, поэтому человек попадает в разные ситуации, испытывает разные обстоятельства и прочее. И старение, взросление, многообразные связи – это не что иное, как разворачивание времени, разворачивание самскар. Ученые во всем мире бьются над тем, чтобы победить природу смерти, победить смерть, сделать человека бессмертным на физическом теле. Созданы целые большие корпорации нанотехнологий, которые мечтают, что создадут мелких нанороботов, их можно будет впрыскивать в кровь, они будут очищать сосуды от склеротических бляшек, излечивать сердце, ремонтировать заболевшие органы, очищать кровь от избытка лейкоцитов или эритроцитов, регулировать баланс организма и прочее, побеждать раковые опухоли, их уничтожать. Некоторые даже говорят уже этому. Но в чем вообще природа старения, изменений, происходящих с телом? Она в том, что происходит последовательное разворачивание самскар. Самскары выходят из тонкого тела, и они проявляются. И пока ребенок мал, эти самскары скрыты. Он подрастает, становится подростком, и внезапно появляются другие самскары. Родители удивляются. Вот был такой ангелочек, а вот он повзрослел, с ним нельзя даже разговаривать. Он кричит постоянно, ведет себя вызывающе, носит какие-то одежды странные, прически. А потому что другие самскары. Начался период полового созревания, нижние чакры сильные, и как бы идет отрицание родительского авторитета, социальных устоев, вызов всему, и как бы дурные привычки и прочее. Каждый через это проходит. Самскары начинаются. Затем другие самскары, социальная жизнь. Человек увлекается в многообразные связи, семейные отношения и отрабатывает свои кармы по полной программе. Если он не успел к этому времени стать монахом. И таким образом самскары не дают человеку даже сделать передышку. Только он вовлекся в эти программы, идут другие самскары, они идут непрерывно. То есть это время, как бы это такой игрок, который постоянно делает ходы с нами играя. Например, за минуту такое время делает 60 маленьких ходов, а за 10 минут 600. А за час 3600 ходов. И вы представляете, да? Час прошел, время сделало 3600 небольших ходов, играя с нами. А мы, в свою очередь, должны столько же ходов сделать. То есть, если мы созерцаем постоянно, то мы делаем тоже такие ходы непрерывно. А если мы полчаса были в рассеянности, а полчаса созерцали, то время сделать будет вести сильнее чуть-чуть и быстрее. А в следующей жизни он еще быстрее будет вести. Вот так происходит. Но нас не устраивает такое положение. Мы говорим, что нам бы научиться быстро грести и за одну жизнь до другого берега довести. Поэтому здесь мы говорим, что просто накопление заслуг и изучение текста поклонения недостаточно. Здесь анутара-тантра. Анутара-тантра, которая позволяет грести быстро и сильно, если мы соблюдаем все условия и принципы тщательно. И хороший практик – это хороший гребец, который плывет уверенно против течения. И в конце концов, делая много грибков, достигает другого берега. А кто такой ситх? Это тот, у кого есть моторная лодка. И он как бы особо не напрягаясь, просто едет на ней и еще руку другим подает. То есть сила его созерцания такова, что его силу ума настолько превосходит течение кармы, что для него это не составляет проблем превосходить самскары, потоки самскар. Он не подвержен течению самскар. С кем можно сравнить богов? Боги летают над этой рекой на Вимане со субсветовой скоростью. Они даже не касаются этой реки. Им не надо грести против течения, их, конечно, не сносит течение. Я имею в виду просветленных богов. Если же это не просветленные боги, они летают до определенного момента. Рано или поздно их Вимана вынужден будет упасть на эту реку и снова. Идти по течению им снова приходится даваться. Но те же, кто достиг освобождения, они не касаются даже этой реки. А каково состояние Брахмы, Творца? Он сам может где угодно эту реку построить, сделать плотину или вообще заставить ее исчезнуть. Он сам прокладывает пути для времени. Потому что сила сознания Брахмы превосходит силу сознания обычных людей, святых, ситхов, богов. Брахма качественно не отличается от другого живого существа. Он также имеет ту же природу. Но его потенциал в манифестации в шакти сильно отличается. Его ичха, джняна и крия в шакти очень отличаются от наших. Но по сущности мы и Брахма обладаем одной природой. И поскольку мы обладаем одной природой, это для нас большая надежда. То есть, если бы мы не обладали какой-то природой, мы бы могли думать, что мы никогда не достигнем этого. Брахма — это одно, а мы — это другое. Совсем разные вещи. Невозможно. Но Брахма и мы, по сути, обладаем одной природой. Поскольку у нас одна природа, вопрос только в усилении сознания и в способности пользоваться этой силой сознания. Когда разум побежден и всегда остается невозмутимым, даже покорение трех миров тебе покажется бесполезным. Победа над разумом не включает в себя изучение Писаний. Подъемы и падения – ничто. Важно только самопознание. Почему ты считаешь это трудным? Если это считается трудным, как человек вообще живет в мире без знания о себе? Победа над разумом происходит в несколько этапов. Сначала вы слушаете и слушаете об этом. Просто слушаете, и это хорошо. Нужно очень много слушать, чтобы породить мудрость, развлечение, правильную мотивацию. Нужно достаточно прослушать учений, которые бы дали определенные вспышки ясности. Это шравана. И нужно достаточно слушать философии учения, проводить примеры, проводить аналитические медитации. Затем, слушая, это все следует интериоризировать, то есть пропустить внутрь, как-то пережить это внутри, чтобы это слушание частью вас стало. Поскольку если не пропустить через себя, то знание философии останется умственным. Однако здесь кроется много таких сложностей. Когда мы начинаем пропускать через себя, мы неизбежно, повторяю, неизбежно, особенно в начале, накладываем свое видение. То есть, пропуская все через себя, у нас другого-то инструмента нет, кроме нашего ума. А наш ум обусловлен. И выходит так, мы неизбежно как-то можем наложить свое видение и свои интерпретации. Поэтому здесь надо быть очень аккуратным. Знать все отклонения, ошибки, которые возникают. И пропускать через себя всегда очень аккуратно. Избавляться от фантазий, о духовной практике, о созерцании, присутствии и прочем. Четко разделять воззрение и поведение. именно в процессе такого пропускания через себя возникает множество разных иллюзий, отклонений, прелестей, в общем, духовных обольщений. То есть каждый имеет собственное мнение, как это, как то. Собственное мнение надо, конечно, иметь, только оно должно быть правильным. И для этого вы всегда ориентируетесь на тех, кто реализовал больше, чем вы не надо. Те, кто более опытен. А еще лучше на священные писания, методы. Безупречно соблюдаете дух самайи. Тогда вы будете двигаться правильно, ошибок не сделаете. И это не только в созерцании, но и в общем в поведении, в духовной жизни. Например, если кто-то вас поправляет, вы не обижаетесь. То есть это поправляют не потому, что вас хотят как-то принизить. Это совсем другие законы. Это как человек, если он занимается боевыми искусствами, у него стойка высокая, то более опытный боец говорит, ты пригнись чуть-чуть. Высокой стойки тебя собьют сразу, через 2 секунды. А если пригнешься и хорошо встанешь, то будешь долго стоять на ногах. Это то же самое. А представьте, если кто-то старше подходит и говорит, прими более низкую стойку, а он обижается. Это что значит? Ну, как бы он не понимает, что ему добро желает. И вот так, если вы научитесь в чистом видении воспринимать все советы, благодарить за советы вместо обид, это показатель, что вы на духовном пути как бы зреете. А если вы обижаетесь, принимаете какие-то неправильно себя внутри чувствуете, это значит, у вас действует эго, эгоизм. И эго себе надо всегда распознавать. Если человек не распознает в себе эго, он подвержен гневу, привязанности, зависти, обычным двойственным состояниям. А человек, который усмирил свой эго, он всегда всех благодарит. Неважно. Он думает, справедливо, несправедливо, это неважно. Он всегда всех благодарит, заранее уже. Он всегда всех прощает, он всегда всех любит, он всегда очень чисто видит все любые ситуации. То есть он действует уже за пределами кармы, сансары, мирской обусловленности. И нужно учиться так действовать. Для этого надо просто смотреть в свое эго, и как только оно захочет занять какую-то неправильную позицию, нечистую позицию, всегда вы должны ему так сделать. В этом отличие того, кто хочет стать святым, от обычного человека. Конечно, вы можете действовать, реагировать обусловленно, эгоистично, но вы не станете святыми. То есть, лучше постараться, зато получить большой выигрыш. Так? Это логично. Что там стоит подарить гнев? Что там стоит подарить привязанность? Что стоит усмирить зависть, нечистое видение? Выигрыш гораздо больше. Вот так должно быть. А человек, который об этом не помнит, он не помнит о том выигрыше. Он постоянно позволяет своему уму проецировать нечисто, думать нечисто, и обижаться, амбиции. Он постоянно ведется на это. Он думает, я так буду вести себя, он хорошо будет чувствовать. А на самом деле выигрыша не будет. Поэтому победа над разумом – это не только созерцание атмавичара. Это то, как вы проявляетесь вовне. Как вы действуете тоже во мне. Это должно быть взаимосвязано. И чтобы вам легче было так практиковать, надо выполнять медитацию 4 бесконечных. Это является базовой практикой, но эта практика также важна и в садхане иллюзорного тела. То есть эта медитация должна стать вашей сущностью. Это как бы созерцание, которое проявляется в относительном измерении. Привыкнуть смотреть на мир глазами 4 бесконечных. Постепенно эта медитация вытеснит омраченное состояние, клеши, нечистое видение, и вы действительно начнете чувствовать себя как божества чувствуют. Вот, допустим, если какой-то человек или существо оскорбит божество, то божество не разозлится. Оно будет испытывать только сострадание. Потому что для него человек как ребенок. И божество понимает, что какой смысл сердиться на ребенка. Просто он обусловлен, ему надо помогать решать его проблемы и все. Но если человек человека разозлит, то человек будет лицемерным. Он совсем так не будет думать. Четыре бесконечных означают постепенно утверждаться в сознании божества. Например, если кто-либо что-то как-то делает, у меня никогда не возникает гнева или еще чего-либо. Но возникает сострадание, желание помочь, прояснить человеку. В йоге иллюзорного тела медитация четырех бесконечных связана с принципом ключевой точки джоти. И сейчас мы ее коснемся.
Oh.